У нас сегодня наша глава «Бо». Как известно, в второй главе «Бо» есть последние три египетские казни. На это есть намек в самом слове «Бо». «Бо» — это его гематрия «три». «Три». То есть, короче, приди к Паро и принеси ему еще три. Еще три. Но я сейчас сегодня не хочу об этом говорить. Это об этом была большая статья о казнях в нашем выпуске последнем. Я хочу поговорить о других вещах сегодня. Нельзя забывать то, что пишет Раши в начале Брейшис, что Тору надо было начать с нашей главы, со слов «Аходыша зелахем рош ходоши». Так говорит Раши, что Тору надо было начать с этого места. И есть какие-то причины другие, почему Всевышний, так сказать, дал Тору, начиная оттуда. Это Раши, первый Раши на Хумаш. Почему? Потому что начало получения Торы нашим народом, как народ, не как единицы, не как Авраам его семья, не как Яков его семья, началось действительно то, что Всевышний заповедал Моше Рабейну освящение лунного месяца. И тут очень принципиальный вопрос, точнее, два вопроса. Один вопрос – это почему вообще смысл заповедей до получения Торы? Вроде бы сказано до этого «Шлах это мибо я в Дуни». Отпусти народ, и пусть не послужит. Это было получение Тора на горе Синай. И тут мы видим, что еще до выхода из Египта, до последней казни, наш народ был заповедан заповедь. Более того, даже там есть еще заповеди, еще во время подготовки к получению Торы, то вместе с Самара тоже получили заповедь. Какой смысл заповедей до получения Торы? А тем более до выхода из Египта. И я сегодня поговорю в целом, и так что некоторые вещи, вот это просто есть тут наша, вообще-то говоря, заповедь, глава, это первая глава Торы, здесь много заповедей. На все себе брешит, и вроде только три заповеди, на все себе брешит, как только шесть евреев, в Денох, там еще и семь. Но... Это то, что приводит наши комментаторы, как Сефер Хинух, три заповеди в Брейшис. Это Бру Ру, Бродитесь, Зармажайтесь, Брит Мила и запрет Гида Наше, следующего жилы. Конечно, эта вещь не всем точно, мягко говоря. Ну, то есть об этом пишет Вильнский Гаон. То есть, даже не знаю, где он это пишет, но приводит его брат в известной книге «Марот ха-Тора», что вся Тора – это заповеди. И тот, кто глубоко понимал бы каждое слово Торы, каждую букву, из него выходило бы много вещей, которые он должен был бы делать, в силу понимания то, что здесь сказано в Торе. Вот. Но заповеди, то, что касается именно Тарьяг, значит, 613 заповеди, которые являются как бы скелетом всей Торы. Это у нас в первой книге есть только три, и сейчас начинаются в нашей главе другие. И Раши напишет здесь очень принципиальную вещь, о чем можно объяснить, что для того, чтобы выйти из Египта, надо было, чтобы для этого занимались какими-то заповедями. Что это значит? Почему надо заниматься какими-то заповедями до выхода из Египта? Мы уже здесь говорили немножко о том, как наши великие женщины, Йохеведа и Мирьям, и Меадот и Ивриот, те, кто способствовали роженицам в Египте, они были началом освобождения, именно в силу того, что они приняли в себя Ол Малхут Шамай, бремя боязни Творца. Это было причиной нарушить и сделать противоположно тому, что сделал. Что ты требовал по Паро. И когда мы говорим о выходе из Египта, то Всегда есть внешнее порабощение, а есть еще внутреннее порабощение. То есть эта вещь очень непростая, очень принципиальная. Ну, давайте поговорим, так сказать, немножко о более актуальной нашей нам теме. Представляете, еврея, который вырос в Галуте. Важно, в каком, в России, в Англии, в Америке, сейчас не важно. Он привык слушать такое слово «Рождество» с почтением и уважением. Привык. Вам знакомо это?
Да.
С уважением и почтением. Понятно, церковь, темпель, как раз в Америке, не важно, как называется, каждый по-своему. С уважением, такое, с придыханием уважения. То есть у него где-то из его подсознания укрепилось уважение фараон, и глава правительства и тому подобное. Каждое, так сказать, свое внутреннее преклонение перед чем-то. Даже это неосознанно. Неосознанно. Это то, из чего мы должны выйти. Даже из этого выйти. Знаете, я знаю, что такое. Я тоже вырос не в Рамот, в Иерусалиме Ракодиш. Я знаю, что как остается в глубине эти вот понятия, естественно вызывающие уважение. Этому нет места, этому уважению. Этому нет места. Как... Где начинается, знаете, есть всегда начало и предложение. Конечно, стереть с себя все эти отпечатки, ну, дурных привычек, дурных, так сказать, понятий. Это непростая работа. Непростая работа. И кроме того, как сжечь все это в сердце внутри, обильным за этим Торой и обильным за этим заповедями, я не знаю. Но есть все-таки начало. Начало – это принять на себя бремя исполнения заповеди Творца. И когда человек это делает, то он, это начало его внутреннего освобождения. Это просто маленький пример, просто для начала. Есть, у нас такое особое понятие, называется Шаббат Агадоль. Как бы великий шаббат, скажем, назовем так. Великий шаббат. Чем отличался великий шаббат? Чем он был, так сказать, знаменит великий шаббат? То, что евреи приготовили в субботу пасхальную жертву. Пасхальную жертву взяли баранчика или овцу, или, так сказать, козла, и приготовили ее. Привязали ее к кровати, короче, то есть традиция, приготовили, так сказать, ее как пасхальную жертву. Ну, это нам кажется вещь такая простой, у них это было очень непросто. То есть, как известно, мазаль, месяца Нисан, это мазаль тале, такой у нас, ягненок. И египтяне поклонялись этому мазалю. Для них это был ягненок, все связанное с овцой, баран, неважно в каком виде. Это была как нынешняя святая индийская корова. Вот представьте себе мужество евреев, которые в разгар субботы покупают, берут идола Египта, привязывают его к кровати. Для чего? Чтобы приготовить его к зарезанию через 4 дня. Тут есть одна вещь, это действительно мужество. Мужество, что называется, против общественного мнения, против, то есть, страшно вокруг. А что скажут соседи, а что скажут, так сказать, окружающие? Видите, еще более тяжелое. Это уже врожденный трепет перед египетским башком, который был у них самих евреев. надо было перебороть, надо было сломать. Говорится, что при выходе из Египта, когда должны были перейти через Ямсуф, когда море расступилось перед ними, то Сатан, у него была претензия к Всевышнему. Чем отличаются эти от этого? И эти служили идолам, эти служили идолам. В чем разница между ними? То есть евреи не были чисты. Не были чисты от этого идолопоклонства. Она просто понятная вещь, что когда привязывали ягненка, а дали еще 4 дня, проверяли его, что не было ни одного недостатка в нем, и так далее. 4 дня, так сказать, евреи занимались тем, что подготовкой пасхальной жертвы, они 4 дня очищали себя от привычного, так сказать, почитания египетского башка. И еще просто вы что-то поняли, это не просто идолопоклонство, это отношение к нему к чему-то уважаемому. Понимаете, идолопоклонство уйти гораздо легче, чем от такого оттенка уважения, которое преследует нас еще десятки лет после того, как мы уже делали чего. Ну, пример-то простой. И день такой в неделю. Йом Ришон, воскресенье называется по-русски. Вот я... День не выходного. Я помню, когда вырезы строили, слава Богу, он не чувствуется вообще. Это большое достоинство святой земли. Мы не знаем, что такое. Помню хорошо, когда я был в Америке где-то 1.5 месяца, вдруг почувствовал какую-то тягу, надо как-то, надо в воскресенье как-то лучше одеться, какой-то такой день какой-то важный. То понял, что на самом деле это вот есть, я нахожусь в месте, где это часть ну, проявлений христианства. И евреи там тоже, у них может быть, я не говорю всех ни в коем случае, но может быть такое ощущение, вот важный день, не работаем, учим Тору. Важный день стал. Это есть это просто важный день, потому что Тору так все в порядке. Но это все-таки связывается с общей обстановкой. Общая обстановка, которая называется Санды или воскресенье, сейчас не важно, как называется. Это не принципиально. Поэтому одним из аспектов, конечно, выхода из Египта было принять на себя заповеди Творца, и в частности, вот, то, что касается корма Пейсах, мы еще об этом подробнее поговорим потом. Это было, тут было две стороны. Первое, принять на себя волю Творца как нечто выше, чем то, что их окружает. И второе, постепенно начало очищения внутреннего от того внутреннего порабощения и буквально поклонение, преклонение перед той обстановкой идолопоклонства, верований и обычаев страны египетской. О, вернемся сейчас дальше. Второй вопрос. А почему именно заповедь Кидуш ха-Хомес, освящение месяца? Еще начну с начала все. Очень принципиально, понимаете, наш учитель по этим теме, это Рабейну Маараль, известнейший Маараль, который, я просто не иду уже, кто-то с ним спорит, просто он для меня мой учитель в этих вещах. И вещи настолько очевидные, когда их немножко читаешь и понимаешь, что это, он говорит, что нет вещей случайных. То есть все вещи в Торе, они принципиальны. То есть нет случая вообще в мире вообще. Но это, ну, допустим, человек, что случается одноразово, для него это вещь не случайная. Но в целом это нет какого-то правила на все время, века, на все века и времена. Но даже написано в Торе, оно это краеугольный камень всего мироздания. И Синтора начинается именно с этой заповеди, Кидуш ха-Ходеш. Это вещь принципиальная. Это не вещь какая-то такая... Ну, нельзя начать с чего-то, что не является принципиально важным. Понимаете? И более того, скажем, можно сказать, шаббат, идолопоклонство запрет. Нет. Кидуша ходишь, освящение месяц. Вопрос очень принципиальный, очень хороший. И даже более того, я не знаю, хорошо ли я на него отвечу по-настоящему. Настолько это хороший вопрос. Я все-таки попытаюсь. Давайте все-таки, мы уже как-то об этом говорили, одной из вещей, которые греки пытались нас выкорчевать от нас на Хануку, это был Кидуш Ходеш. Почему? Что такое? Что они в этом видели? Кидуш Ходеш. Почему на Кидуш Ходеш? Я вам скажу, что видел в этом грек. Еврейскую наглость. Что значит еврейская наглость? Я вам скажу. Есть мироздание, есть четкий порядок. Вращение Солнца, вращение Луны, постоянное время и так далее. Есть время новолуния и так далее. Какое это имеет отношение к заповедям? Пожалуйста, заповедь отмечать Рош Ходеш. Проблемы с этим не было у греков. Если выпить лыхаем, расходуешь, проблемы с этим нет. Освещать Новый год, и проблемы нет. Но освещать месяц, не просто освещать его, а решать, когда он будет, сегодня или завтра. Его определять на стороне свидетелей, и не только на стороне свидетелей. Мы еще немножко коснемся этого вопроса, потому что говоря, еврейский суд может иметь право, как считает, нужно сдвинуть Рош Ходеш в пределах или 30, или на 30 день, или на 31 день. Больше нет. Ну, то есть, ну, это может быть даже тогда, когда нет свидетелей, и когда есть свидетель, будет другой день. Это вводит наши мудрецы на Сехет Рош ха-Шана, что это действительно отдано суду. Не просто суду, это великому Санедрину это дано решение, когда будет Рош Ходеш. И запрос, значит, нет такого суда. Откуда у нас здесь Рош Ходеш? Вопрос очень принципиальный. Что у нас нет, если у нас не было Рош Ходеш освященного, у нас не было ни одного праздника, кроме субботы. Суббота не связана с началом месяца никак. И тоже пытались коммунисты отменить. Они вводили шестидневную неделю, но у них это не получилось. Весь мир крутится вокруг еврейской субботы. Это не получилось у них сдвинуть. Но если бы у нас не было Рош Ходеш, у нас не было ни Пейсаха, ни Шавот, ни Йом Кипур, ни Рош ха-Шана, ни Йом Кипур, ни Суккот, никакого праздника не было. Ни Пурима, ни Хана. Они все связаны с датой месяца. Дата месяца зависит от освящения суда. Нет такого понятия считать месяц от начала однолетия. Для того, что месяц суд освящает. И, может, как у нас есть праздники сегодня? И это просто непростое. То есть у нас есть традиция, что когда перед тем, как Санедрин уже предчувствовали, что он может распасться. То был такой великий мудрец Гилель а-Катан, не имеется в виду Гилель, который был сказать, вместе с Шамаем, он был там гораздо позже, несколько лет позже, был такой Гилель а-Катан, который осветил, то есть по его таблицам осветил вперед все месяца и годы до прихода Машиаха. И мы живем, так сказать, на основании этого освящения. Есть очень интересная точка зрения Рамбама, что все это освящение имеет силу только на одном условии. Если есть непрерывно еврейская община Святой Земли. Есть такой Рамбам очень интересный, и что если бы не было еврейской общины Святой Земли, то отменилось бы освящение месяца. Вот мы же об этом пишем в этом месте храм Сойфер, что это достаточная причина, чтобы общины изгнания всячески помогали общинам на Святой Земле. Просто остались у нас праздники по Рамбам. На вопрос, сам где меня ответили. Вот мы только объяснили, почему греки вообще хотели делать еврейскую наглость искоренить. Они давно уже искоренились сами. Я думаю, что в этом месте мы видим. Ну, это то, что нам здесь сказано в заповеди освящения месяца. Тут есть основа всего еврейства. Всего всего еврейства. Знаете, давайте просто поймем, что отличает идишкайт и гоишкайт. Давайте представим себе праведного нееврея. Праведного, не говорю сейчас, не дай Бог, не для поклонника, не того, а праведного нееврея. Исполняя 7 заповедей со сыновей Ноя. Ну, если немножко посмотреть в них, там нет заповедей. Там есть только ограничения, запреты, чтобы не было запретов. Это поклонство, разврат, воровство, политика, там есть какие-то запреты. Вот у нас есть заповеди. Заповедь называется словом мицва. Это понятие, как мы уже не раз в наших уроках объясняли, но не все, думаю, были. Я сейчас говорю просто вкратце. Мицва – это то, что связывает. Слово цевет. Цевет – это то, что объединяет людей. То есть мицва, кроме того, если бы просто слово циву – это указание, это приказ. А вот мицва имеет две стороны этого слова. Слово цивуй, буквально то, что называют слово заповедь по-русски. А второе это слово цевет. Так пишет Рабейн Йойна. И мы еще первое постоянно говорим, что понимание мицва это слово цевет. Что такое цевет? Это быть с кем-то вместе. Вместе с кем? Вместе с кем? Вот есть объяснение слова мицва, основание такого понятия адбаш, когда меняет буква алфбет, это написано в Талмуде, в Масехет Шаббас, это вообще источник этого сефера Йецира. Книга творения, когда приписываются слова этой книги, не слова, точнее говоря, деврей Тора в этой книге приписываются Аврааму Авину. Там приводится это понятие адбаш. Что такое адбаш, это когда меняют первую букву, последнюю, вторую, предпоследнюю, алиф, тав, бет, шин. Вот. Так слово мицва, конец ее, это два последних буквы имени Бога. Четырехбуквенное имя. Вав, потом гей. Мицва. Вав, потом гей. Первая буква это мем цадик. Если взять просто адбаш, получается юткей. Первые две буквы имени Бога. Юда, потом Вей. То есть в слове мицва есть намек на имя Творца. Вот в двух словах вообще сам так сказать, понимаете, адбаш, идея его, как слышал от имени Рамы Шапира очень много лет тому назад, это есть как вещи очень далекие друг от друга, как они приближаются. Каждая сторона делает один шаг. Один, второй делает другой шаг, то еще раз и так далее. Они когда в середине встречаются, Вот суметь создать вот такую вот встречу, переходник высшего света и человека в этом мире, это намекает адбаш. То есть в середине адбаш, когда мы просто просчитаем, до середины получается такое сочетание Юд Мем, а потом Каф Ламет. Это середина Адбаша, вместе это слово Келим, буквально сосуды. Сосуды, то есть мы строим сосудами, грубо говоря, для божественного света. То есть мы можем быть, приблизиться друг к другу. Это было, называется келим. Так вот, смысл понятия мицва, то, что соединяет нас со Всевышним. То есть Всевышний опустил с собой свет в этот мир тем, что мы можем найти эту черную коробочку, тоже между прочим, Паршат Шаво, тфилин. Одну положить на руку, другую на голову. Ну что я сделал? Ну что это коробочка? Ну сдвинул, поставил. Ну так что? Что ты сделал? Что ты сделал? Но этого и смысл понятия мицва, что Всевышний в том, что он заповедовал, когда мы это делаем, он связал нас с высшими мирами. Высшими мирами. Об этом очень подробно говорит Рамхаль в книге «Дат Вунот». Он объясняет, как колесики часового механизма, который связан, ты, так сказать, останешься одного, весь механизм начинает работать. Человек делает что-то внизу, так он запускает весь механизм. На его языке называется «орлогиот», так надо, есть такое слово, да, «орлогиот». Это еще один намек, «Яков хевель на халато», буквально означает «хевель на халато», имеется в виду его удел. Но еще слово «хевель» – это канат. То есть канат сейчас связывает, он может быть связан вверху и внизу, и может держаться внизу. То есть, что заповедь тоже для нас это некоторый канат. Привязан очень высоко, мы дергаем его внизу, это влияет наверху. Вот где эту вещь мы видим? Это видим вещь, мы видим ясно вот именно заповеди Кидуша Ходыш, освящение месяца. Когда такая вроде бы вселенская вещь, как освящение, как начало нового лунного месяца, освящение дней. И более того, приводят наши мудрецы, что даже сама природа в тех своих частях, которые касаются действительно лунного месяца, есть такие вещи. Она изменяется как последствия того, осветили или не осветили лунный месяц. Сегодня мне показали, так сказать, интересный вопрос книги Минхас Хинух. Мальчик, которому, допустим, у него день рождения его новолетие. Первый месяц, первое число лунного месяца. Нашел 30-й день предыдущего месяца. И сегодня светят месяц. У него будет бар мицва. Сегодня светят. Это будет завтра. Вот он сейчас видит Луну новую. Может ли он быть свидетелем по отношению этого нового месяца? Если он сейчас, он вроде пока еще не взрослый, если будет принято его свидетельство, то кто он будет сейчас взрослым со вчерашнего дня, тогда он свидетель. Это сейчас немножко не наша тема, но просто интересный вопрос Минхас Хинух. То есть, короче говоря, взрослость его, у него есть у него дат, сознание или нет, определяется его тем, что сегодня лунный месяц, не лунный месяц, не начало месяца, не начало, и до начала месяца. Идемте дальше. Вот это действительно основа всей Торы. Что наши заповеди, которые у нас есть, не какие-то условности. Есть такое слово, что «мицвот не тнул и цареф это бриот». Буквально, если говорить грубым русским переводом, заповеди даны, чтобы закалить, так сказать, людей. Как это понимают неправильно? Неправильно. Ну, надо человека привести к дисциплине. Так пусть, скажем, встань, сесть. Он будет делать, это будет приучаться к дисциплине. Как в армии. Это неправильное понимание. Слово «мецарев» еще известно, имеет смысл закалки на святом языке. Еще один смысл. «Мецарев» – это то, что присоединяет. «Лецарев» – это что-то к чему-то присоединить. Вот через мицвот нас Всевышний к себе присоединяет. Присоединяет нас. Это снова то, что нам дано в заповеди освящения месяца.